Нет, это вторая часть 15-го выпуска «Позорного дизайна». А с нашим гостем Сашей Пухтом, человеком, который обладает одновременно и навыками разработки приложений и продуктового дизайна, человеком, с которым я работал в компании Parallels уже более 10 лет назад, он наш с Максимом хороший друг. Мы часто беседуем с ним на разные интересные вопросы, и вопрос, который Максим задал в предыдущем выпуске мне, Сергею, теперь он задает Саше про то, чем же отличаются плохой разработчик от хорошего, и как плохого разработчика научить пониманию дизайна. И Саша, как никто другой, как оба этих человека в одном лице, знает ответ на этот вопрос. Поехали.
Есть программисты хорошие, как ты, умные, слышащие, умеющие сочетать, значит, дизайн и программирование. Те, которые действительно могут задекларировать, что они раздупляют дизайн. А есть не такие, как ты. Они симулякры. Они говорят, что они такие, как ты, и знают дизайн, но дизайн на самом деле не просто не знают, а знают из него ровно ноль. Но продолжают декларировать знания дизайна. От этого формируют собственное отношение к тому, что такое дизайн внутри компании, кто такой дизайнер, какой его периметр и как к нему надо относиться. Внимание, вопрос. Откуда растут ноги у такой ситуации? И как эту ситуацию изменить?
Ну, ты так широко, конечно, задал вопрос.
Ты можешь его кушать по чуть-чуть.
Знаешь, что это мне напоминает? Я две истории расскажу, немножко смежные, и ты поймешь, что я имею в виду. У моей мамы, как, наверное, у многих наших родителей, такое отношение к работе, что если ты физически что-то не копаешь, или не пилишь, или не стучишь молотком, то ты не работаешь. Ну вот она выросла в такой...
Да, я прекрасно понимаю, о чем ты.
Время, когда такая работа была, она видела, как работаешь, так работаешь. Вот. Поэтому то, чем занимаюсь я, допустим, она только-только сейчас начинает догонять, что это не ценность, просто потому что у меня получилось заработать с этим денег. И она видела, что, о, да, оказывается, это ценится. Но как бы она не понимает абстрактности моей работы. Мне надо, чтобы я что-нибудь конкретненькое поделал. Второй пример. Мы сидели у одного знакомого и обсуждали tau. Есть, значит, сейчас такое движение перейти с pi на tau. Tau — это pi умножить на 2. Просто tau — это целый круг, а pi — это полкруга, и использование целого круга в формулах очень сильно облегчает понимание вообще тригонометрии. И, значит, у нас был спор между двумя людьми со стороны, которые поддерживали tau, и двумя людьми, которые говорили: а о чем вообще речь? Зачем мы вообще это обсуждаем? И по большому счету разница в разговоре была между людьми, которые способны оценить пользу более рабочей абстракции, и людьми, которые корпоративную политику дизайна, да, против стенки из 250 кодеров. Мне кажется, что это разница между людьми, которые умеют ценить абстракцию и не умеют, которые понимают, что какие-то эфемерные вещи, которые дизайнер понимает за счет какого-то своего мистического опыта, они не слушаются. Хоть они и непонятные, хоть и не совсем понятные, хоть он и не копает лопатой, грубо говоря. Я же программист, я лопатой копаю. Я делаю этот продукт. Причем тут дизайнер? Он там в облаках у себя витает, и что-то там мне вякает, да? А я же делаю продукт. Но он не понимает, что у дизайнер не витает в облаках. Он по рельсам ездит в облаках, у него там такая инфраструктура мощнейшая в этих облаках, что программисту даже и не снил. В этом большая разница. И те программисты, которые тоже чуть-чуть навещают эти облака, им гораздо легче общаться с дизайнерами, которые тоже иногда берут в руки лопату, условно говоря. Да? То есть если я кодер, вот я вот технарь, я вообще могу не понимать, зачем нужен дизайн. Какой дизайн? Что такое дизайн? Чуть картинки рисовать? Мы тут делами занимаемся. Мне кажется, проблема во многом может быть в этом.
Скажем, я тебя услышал, да. Хорошо, а как эту проблему исправить? Представь, что наша задача сделать так, чтобы мы поселили знания о дизайне в головы каждого специалиста в достаточном количестве, чтобы избавить команду от дизайнера вовсе. Чтобы команда обладала достаточным количеством знаний в дизайне, чтобы самостоятельно принимать решения по поводу конечного продукта.
Ну, слушай, реалистично, мне кажется, время. Просто когда какое-то время большой кусок общества существует в контексте, в котором дизайн актуален, они его впитают. А потом, ну, это как, знаешь, это как... Ты же не вводишь в семье понятие «уборщик», как, допустим, в компании. Потому что в семье дома все убирают.
Верно.
Ну, нету здесь.
Мы слышим такие фразы, как...
Вот, точно так же не будет дизайнера, потому что все должны думать о красоте, потому что красота – это часть жизни. У тебя код должен быть красивый, слушай, у тебя мысли прекрасно. Должны быть красивые, твои презентации твоим коллегам должны быть красивые.
Когда мы говорим больше о модели, когда у тебя есть модель программного обеспечения финального, и она не видна конечному потребителю. И код, который в финале, в той версии, который доступен конечному потребителю, это тот, который ты всего лишь решил на него опустить. То есть твой плейграунд не на продакшене. Тогда все, что ты говоришь, имеет справедливый...
Я про то, что обсуждения в компании будут совершенно другие тогда. Не будет вот этого, а мы программисты, а мы дизайнеры, как нам найти общий язык. Мы все будем... девелоперами, разработчиками, хорошо, создателями, да, чем-то
у
таким.
У тебя есть команда кроссфункциональная, человек 8, и у тебя задача поставить им практическое задание, которое поженит дизайн и девелопмент. Вот у тебя стоит программист и дизайнер вдвоем. Они следующий день 8 часов будут работать вдвоем, потому что ты их заставил. Стал скотчем, привязал их ноги между собой, и они ходят вот так вот вместе. У них одна фигма на двоих и один кодбейс на двоих.
Делегировать ответственность может
именно
быть.
Именно практические задания.
То есть прописать практические задания.
Вместе, вот сейчас. Вот
подожди.
Как один станет умнее про дизайн, как второй станет умнее про девелопмент, как они сделают мостик с двух берегов, начнут строить друг друга.
У доски это не произойдет.
Okay.
Тебе нужно отвести программиста в дом престарелых и заставить его объяснить свой продукт 30 бабушкам по отдельности. Потом отвезти его в детский садик и объяснить то же самое 5-летним детям. Да ради бога. И когда они оба вернутся, и когда они уже пройдут вот это вот гильотину, как это называется, этот парад пощечин, когда все тупо не понимают, что они имеют в виду, а они бесятся. Ну какие же вы тупые, я же такой гениальный, я же такой код запилил. Ему реальность его убедит в том, что нифига ты не гениальный, тебе надо переделывать все. Но этого опыта пока у него прекрасно. Нет, он не поверит дизайнеру. Прекрасно. Дизайнер-то юзер-тестами занимается.
Мы с тобой решили вопрос повышения квалификации девелопера. Шажок. Давай такой же шажок сделаем на сторону дизайнера. С одной стороны, мы мостик начали строить. Пропустили девелопера через 30 бабушек, он понял достаточно хорошую штуку, сидит, обдумывает. Теперь мы должны провернуть что-то подобное с дизайнером и помочь дизайнеру осознать, что такое...
Прототип рабочий. Вот дизайнер, который стоит со своей красивой идеей, скажи ему, чувак, у тебя 2 недели, я хочу от тебя прототип работающий. А я не умею. А мне пофиг. Да. Нет, работающий. Вот чтобы хотя бы первые там 10... минут моего экспириенса работали. И он скажет, а я не умею. А ты скажешь, а мне пофиг. Ты вот пошел, открыл Google, нашел первый туториал по JavaScript, и через 2 недели у меня прототип ушел. Через 2 недели он тебе принесет что-то. Оно не будет работать. Оно будет дико вонять, но он на столько граблей наступит, вот самых базовых, которые... предотвращают его понимание программиста.
Хорошо, а почему решение для программиста сделал дизайнерское, а для дизайнера программистское?
Ну, потому что я компенсирую в противоположную сторону. Ты не можешь компенсировать...
Нет, имеется в виду, что ты собрал и упаковал в очень удобное решение для программиста этот шажок. Прийти и по очереди 30 бабушек. А для дизайнера ты сказал, иди, меня ничего не волнует, сам все делай, ничего не знаю. Ты считаешь, что это самое полезное времяпрепровождение именно в таком количестве воздействия на дизайнера, чтобы он сам все это сделал?
Потому что дизайнеру нужно в этом случае, смотри, мне кажется, здесь психологическая проблема. Дизайнеры, нет, скажем так, программисты На моем опыте, я сейчас не хочу никого обидеть, но вот в моем жизненном опыте программисты намного более самоуверены, чем дизайнер. Ну вот смотри, проблема программиста в том, что он самый умный. У дизайнеров я такой проблемы сильно не заметил. Ну, в смысле, по крайней мере, не в той же, в том же мощи, да, как у программистов. Поэтому задача дизайнера, она во многом может быть легче. Ему нужно 2 недели посидеть в Гугле и потыкать кнопки. Мы и так, в принципе, это делаем. Задача программиста – поверить наконец-то, что он не всегда все знает. Ну, вот, это Сережа, очень сложно. Слышишь? Это ему нужно будет психологически сломать себя.
Саша тут про моего программиста говорит, да, не про твоего.
И именно этим должны заняться эти бабушки. Вот он ничему научится, не научится через этих бабушек, через этот детский сад. Он вернется к дизайнеру с открытыми хорошо, ушами, подожди, наконец-то, впервые в жизни. Ему нужно хорошо, его...
Тогда как... у нас должна произойти какое-то изменение в реальном процессе работы девелопера и дизайнера. Если он вернется от бабушек, и с ним случится то, что ты хочешь, да, то это как-то mm-hmm. должно повлиять на их процесс
работы. Ну, я, конечно, идеализирую.
То есть дизайн как модель будущего программного обеспечения на данный момент воспринимается девелопером как совет, который можно пренебречь.
Ну, типа того, да.
В любой момент.
Ну, да.
Как угодно, как девелоперу захочется. И как только он вернется от бабушек, и если ты получишь тот результат, который ты хочешь, то девелопер какие изменения должен сделать в своем отношении к дизайну? В чем это будет выражено? Угу. Вот сейчас он воспринимает как совет. Вот сидит дизайнер, там у него фигма открыта. Ага, а что там у него слева? Ну понятно. Спасибо. Как мы должны переформатировать эти отношения? Чем должна стать фигма или не фигма? Но должно ли быть одно место какой-то силы? Эта фигма больше не может быть советом, ты понимаешь? В этой истории после бабушек это больше не совет.
Короче, если даже ты потратишь в 2 раза больше ресурсов и вы проведете сначала один путь разработки по идеям дизайнера, а потом 2-й путь разработки по идеям девелопера. И потом вы даже поживете с этими обеими идеями какое-то время, чтобы девелопер тупо увидел, что его идея тупо не рабочая, ты его все равно не убедишь. Потому что сила убеждения девелопера, поверь мне, как программисту, настолько сильна, что это очень большая проблема. Практическое решение, как мне кажется, это разделять полномочия. То есть тупо поставить... Вопрос ребром. Смотри, вот это вот он голова, а ты пальцы. Он решает, а ты печатаешь. И ты решений не принимаешь. Точка. А дальше внутри этой команды они уже разберутся. Проблема в том, что сверху на дизайн никогда, над дизайном никогда не нависает авторитет. Вот в Apple над дизайном висит мощнейший авторитет. И там с дизайном никто не может поспорить. И я в этом уверен, хоть я там ни разу не был. Потому что по их продуктам это видно.
Особенно в последнее
время. В большинстве релизы. Компаний не так. Ну, слушай, все люди, все течет, все изменяется. Ну, ты же понимаешь, они изменили культуру цифровой это жизни правда. В мире. Поэтому, как бы, они знают толк в чем-то хотя бы. И там я верю, что у них над дизайном висит мощнейший авторитет, и все подчиняется дизайну как минимум в какой-то степени. Ну, по ним видно. Даже в ущерб иногда практичности, блин. Как это сделать иначе, я не очень представляю.
У меня другой вопрос
я
был, с этим Саша, просто встретился. Представь, что девелопер уже поменялся. Представь, мы этой ну, волшебной палочкой ну, окей, да, 30 да. бабушек стукнули по нем, и он стал тем, да, кем да. ты хотел, чтобы он стал. Как его процесс, который мы описали до этого, где дизайн является просто саджешеном к его девелопменту, поменяется? Как видоизмененный процесс, на который ты посмотришь, скажешь, о, с девелопером произошли изменения. Что он должен сделать, чтобы ты поверил, что изменения...
Но если это будет похоже на мой опыт, то он начнет медленнее думать. Он просто начнет больше вопросов задавать, как бы он... Ну вот, смотри, это... Я не знаю, как это произойдет. Я тебе могу сказать, как это произошло у меня. Мой путь UX начался с того, что я работал со своими родителями. И мне нужно было написать программу, которая позволила бы мне... убежать от моих родителей. Я не хотел с ними работать. Она должна была все делать в 2 клика. Вот этот принцип 3 клика, у меня это 2 клика, потому что 3 клика для моих родителей
особенности слишком много. Особенности брюссельского
у меня джейлбрейка. Более-менее, по большому счету. И я когда сбежал в итоге от них, все равно еще там где-то полгода я саппортил эту программу, потому что не все доделал. Я видел, как неправильно расположенная кнопка, которая не делает то, что нужно, может испортить паре отношения на все выходные, потому что это случилось в 5.45 в пятницу. Я это наблюдал лично. И в следующий раз, когда я вставляю кнопку, вот меня, Серега, кстати, очень часто надо мной стебался, Саша, я помню, Николина тоже, вот, будто ты, мол, придумаешь всегда такие фантастические сценарии, которые никогда не произойдут. Блин, я видел столько таких фантастических сценариев, которые происходят у меня на глазах, что я не верю, что кнопка – это просто кнопка. Кнопка – это может быть полжизни. Когда ты кнопку эту будешь нажимать? Когда у тебя ребенок в больнице больной? Или когда ты с друзьями на лыжах в Швейцарии катаешься? От этого очень сильно зависит, как эта кнопка будет влиять на твою жизнь. Да. Только когда ты, видя эту кнопку, видишь целый букет возможных последствий от этой кнопки, только тогда ты можешь нормально ее туда вставить. Ты будешь намного менее уверенно ее туда вставлять. Ты будешь кучу вопросов задавать, ты будешь много раз переспрашивать, ты сделаешь 3 варианта. Потом, когда ты зарелизишь первые 1,5-3 версии, ты вернешься, и ты там, ко второму варианту вернешься, а не к третьему, потому что, оказывается, он был лучше, блин, ты понимаешь? Ты по-другому не сможешь, ты будешь дизайнеров пинать. Слушай, вот у тебя другой вообще будет жизненный контекст. Я вот что имею в виду. А конкретно какие шаги сделать для этого, ну, я не знаю. Начать с бабушек.
Не-не, представь, что бабушки уже есть. Чекбокс.
Поставьте. Ну, я понимаю.
Бабушки сделали. Вот, например,
давай, а дальше все, дальше проблема исчерпана.
Покажу, а ты мне, как девелопер, продлишь.
Макс, если бабушки есть, ты больше не общаешься с программистом. Ты теперь общаешься с человеком. Проблема исчерпана,
все. Ты ему пендель дал, и он поехал по этой горке Даннинг-Крюгера. Твоя задача, чтобы он съехал как можно быстрее. Пендель должен быть волшебный.
Ой, так как это психологический процесс, он быстрее не произойдет. Ты его не можешь под бизнес-задачи подтянуть. Вот вообще ни разу, никак. Ты не знаешь, с какой скоростью это произойдет. Ты не знаешь, какие у него жуки внутри. Опять-таки, ты не знаешь, какое у него было детство, почему он настолько самоуверен. А может быть, он не самоуверен. Может, он просто вот видел, как другие программисты так себя ведут и перенял этот стиль поведения. Но если он будет общаться с дизайнерами, он тут же включится, Саша, в их канву, и его даже не надо будет переучить.
Меня волнует конечный результат. Любой человек,
а как ударенный
в точку в будущее, может не двигаться. Да? И отсутствие
точек. Сомнительное утверждение, ну ладно.
Некоторых стыковых точечек может позволить тебе сделать из тебя бешеную собаку, которая 10 верст не крит. Я пытаюсь просто убить
в тебе. Ну вот тогда тебе практически, да? Шаг. Убери полномочия решения у программиста. Скажи ему, чувак, ты не понимаешь в дизайне. Я знаю, что ты понимаешь, но ты не понимаешь. Вот просто вот мое решение такое. Тебе обидно, да. Ну давай расстанемся. А если ты готов так работать, то тогда ты просто пальцы. А вот он решает.
Это тоже не идея.
И он тебя чему-то научит. Ну, перефразируй это по-своему, мягче.
Кроссфункциональная команда говорит о помноженных компетенциях, а не разделенных, смешанных между собой.
Проблема в том, что ты пытаешься впихнуть невпихуемое. Программист и дизайнер – это совершенно разные люди. Это мужчина и женщина. Это добытчик и собиратель.
Сережа, размуть себя и скажи все, что ты думаешь.
Зачем? Зачем?
Извините. Так, а я сам дизайнер, как бы, я же чего? Я никого не хочу оскорбить. Просто у нас разный менталитет. Ну, я ответил хоть чуть-чуть на вопросы.
Нет, ты ответил, да, да. Он
с огоньком, я бы сказал.
Рождает во мне бурю эмоций, значит ответил.
Значит, ответил.
Надеюсь, хороший.
Спорных. Но я тебя прекрасно понимаю. Саша, вопрос такой. Вот. Хорошо. Можем, конечно, задать вопрос про большие экраны.
Саша, твой любимый.
Мы с Сашей на мой день рождения отмечали ряд больших экранов путешествия по Амстердаму.
Ну, у вас это... Ладно, давайте.
Не, а там реально, мы, как бы, Макс мне рассказывал, да, я такой, да, ладно, большой экран, мы идем, и говорю, весь рост,
и
говорю, ладно,
все. И все, что угодно, да. Меня интересуют те юзкейсы, которые еще не появились, но которые нам сулят дешевые большие экраны. какое они найдут применение в обществе, особенно интерактивное?
Место зеркала для женщины перед выходом.
Уже есть.
Во что мне одеться? Да. Есть да. уже?
В полный рост? Любого размера уже есть. Я недавно... Да,
для дома.
Стартап... Бурт, ты в HDR этот дисплей вертикально поворачиваешь и в полный рост.
У меня не поворачивается.
У тебя не столько денег стоит. Хорошо, а еще? Хороший пример. Думай дальше. Думай не очевидное использование, а за углом от очевидных. Веточка очевидна.
Любой да. размер, да, любой формат.
Представь, что 65 дюймов плюс тебе уже обходится сейчас. Ты можешь ее купить за пару сотен долларов.
Я хочу, чтобы были комнаты для размышлений или для разговоров, когда вся стена – это большой экран, и тебя постоянно слушает эта стена. И все, о чем ты говоришь, и все смежное, связанное с ним, постоянно рядом с вами появляется на стене. И ваш разговор... Ну, как интерактивная реал-тайм презентация того, о чем вы говорите.
Что угодно, да, это визуализированная Siri, на которой ты шорткаты повесил, и оно все вместе.
Нет, то, что я говорю, оно достижимо сейчас. Это как бы с Гуглом и с просто автоматическим поиском. Он тупо слушает то, что, о чем вы говорите, и тупо выдает поиски Гугла.
Ну, короче, вот так вот видео тут включает. Это Вольфрам для людей, да?
Контекстный, да, Вольфрам, да. Очень хорошее.
Ну да, но это вот как это... Мозг выключился. Wallpaper. Как
Wallpaper.
Обои. Обои. Вот. Цифровые обои, которые просто есть. Которые... Это нет, не фича этих обоев. Ты просто знаешь, что в этой комнате...
Модульные кубики уже продают.
Mm. Ну, тут синтез экрана и как бы вот голосового там распознавания.
А комната вот, контекстуальная.
А, искусство интеллекта.
Ты как бы логинишься, оно твое, да?
Ты рядом стоишь, и вот на этом куске стенки рядом с вами ты ничего не логинишься. Он просто слышит, о чем вы говорите, и искусственный интеллект вытаскивает то, что вам может быть интересно добавить к этому разговору, включая картинки и фотки. Вот я тебе говорю сейчас про хамелеона, мы можем сказать, а сейчас давай я посмотрю хамелеона, а он понимаю, просто может появиться понимаю, на несколько секунд и исчезнуть.
Та да? молодежь, которая,
вот.
Та
ну,
молодежь,
я не знаю.
Которая сейчас в Википедию лезет, когда спорит, ты хочешь это просто положить контекстом на стену, конечно.
Ну да, большие экраны можно, допустим, если они еще и прозрачные, то можно делать комнаты для... Ну вот смотри, ты живешь в бетонном городе, ну вот не получилось у вас, допустим, много зелени, а глазам и мозгу нужна зелень. Ты заходишь в комнату, в которой несколько вот так вот наслоенных прозрачных экранов. На первом слое деревья, на втором слое другие деревья, сзади лес. У тебя есть глубинное как бы диорама, пространство, глаза отдыхают, они могут расслабиться. Диорама, цифровая диорама, там олени ходят, там цифровые эти. Может, тебе что-то рассказывают, ты параллельно обучаешься чему-то с этим. Полчаса посидел, отдохнул, булочку съел, вернулся на работу.
Диорамы, в технологии диорамы, по большому счету, открыли, грубо говоря, любую точку природы на планете и повтыкать.
Ну да. Почему, например, мы до сих пор не пишем на столах?
Почему? По рукам, ну, потому что
есть Microsoft Surface и все такое. Вот. А прикинь, что тебе не надо с собой ничего таскать, тебе не нужен компьютер. Каждый стол на нем можно писать. Потом вырезать и отослать себе на почту. Ну, типа того.
Ты, получив очки, скорее всего, получишь то же самое уже.
Чем с любым столом.
Да, это тот augmented слой, который позволит тебе Apple Pencil не наносить краску на поверхность стола.
Во-первых, эту краску не видят другие, если нет, у них нет очков.
Они должны, пока во-вторых, ты не позволишь это видеть в современном цифровом использовании.
Не, ну то такое, знаешь, это уже... Я сейчас про приватность не думаю, я больше про вот общую, как бы, как это группам людей может помогать. Если вы что-то обсуждаете, вам удобнее просто вот ты сидишь, пишешь. Там, если хочешь... Слушай, если тебе надо лично написать, ты берешь свой планшет и пишешь...
Просто в том, планшет, что тебе это не нужен,
ну, планшет. Как бы, да, ты... Нет, вопрос в том, что тебе не нужно предварительно задумываться, что тебе, может быть, нужно будет что-то пописать. Вот в чем вопрос. Потому что слишком часто приходят хорошие идеи, когда не на чем их записать. Слишком часто приходит хорошая идея, потом тебя кто-то что-то спрашивает, ты отвечаешь на этот вопрос и забыл, что за идея вообще была. Поэтому если у тебя всегда есть под рукой что-то, чем ты можешь пальцем написать, там, коробочка с треугольничком, да, потом тебе спросили, ты ответил, ты забыл, потом увидел коробочку с треугольничком. А, я ж про пирамиды думал, да?
Ну, я не знаю, вот, Саша.
Вот что-то, что...
В мире поставить свою мысль где угодно, в цифровом и нецифровом виде, мне кажется, раньше было хуже. сейчас на чем угодно.
Чувак, а цифровое граффити, если уж ты хочешь где угодно оставлять. Вот граффити. Все хотят рисовать. Если хотя бы 10% поверхности стен города цифровые, выдели половину из них на рисунки, пусть люди рисуют. Плохие рисунки будут удаляться тут же. Пусть будет, где люди голосуют за рисунок. Ну, то есть, как бы тут же можно фантазировать сколько угодно. Дай доступ к этим поверхностям. Сначала их будут бить. Ты их будешь заменять, как в Нью-Йорке, потом пока их не перестанут бить. Какой-то... Так, друзья, ну вот, да, и потом все их оставят в покое.
Спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно пишите нам свою обратную связь. Вопросы, предложения, замечания, если они есть. От Лидии будет классно, если они есть. Мы все еще с Максимом, как видите, нерегулярно выпускаем этот подкаст. По мере того, как мы с ним договоримся, найдем интересную тему и гостей. Поэтому пишите нам. Это нас очень сильно мотивирует, ваши вопросы, на них отвечать, даже, может быть, без гостей. Подписывайтесь, оставляйте ваши звездочки в iTunes, рекомендуйте другим. Всем спасибо.